Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, уважаемые товарищи. Всем говорим, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. У нас всегда уже давно проверенная компашка. А в этой компашке я, Виктор Баранец. И в этой компашке...
Я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Страна, слушай. Слушай. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Я хотел бы начать нашу сегодняшнюю передачу вот с чего. Вы наверняка слышали, что Северная Корея признала и Луганскую, и Донецкую народные республики и уже завязывает с этими республиками очень прочные связи, и экономические, и другие. А тут еще вот недавно был праздник в Северной Корее, и Владимир Владимирович послал поздравительную Ким Чен Ыну, да? Да, да. Ну, той стране, которую мы тоже в свое время по команде из Вашингтона обкладывали санкциями, не матом, санкциями обкладывали. Ну, так от нас требовал Вашингтон. Я вот не знаю, сейчас санкции сняли или нет, но мы оказались в очень бессовестной позиции. И тем не менее, во время переговоров представители Луганской Народной Республики и КНДР вдруг всплыл вопрос. Ну, северокорейцы говорят, ребят, там вам тяжело, да? Ну, мы вдруг чего, можем солдатику подкинуть. Ну, а что, тысяч? Не-не-не, ни в коем случае про солдатиков не надо говорить. Нет, строители придут. У вас же там пара уха кругом, а мы хорошо строим. Ну, в общем-то, пошептались. И я больше вам не могу сказать, чем сказал. Но мне показалось бы, что это была очень, очень интересная, в общем-то, такая сварка двух республик, двух стран, такая экономическая и военная. Корейские солдаты, они непобедимые солдаты, так, на всякий случай. Я, в общем-то, мечтаю об этом времени, когда мы будем приветствовать северокорейских солдат на земле Луганской Народной Республики. А если кто-то подумает, что такой злой, то вы знаете, что афганские талибы, вернее, афганские военнослужащие, которых там талибы не добили, уже, собственно, находятся в рядах вооруженных сил Украины. Небольшое подразделение, но тем не менее. Ну что, с этой стороны афганцы, с этой стороны севернокорейцы. Нормально, нормально, ребят. Нормально будет заварушка. Но теперь кратенько о поле боя. Конечно, конечно, самый жгучий вопрос – это Запорожская атомная электростанция. Сегодня у ее подворий со вчерашней нашей передачи развалось 25 снарядов. Слава богу, не попали там никуда. Да, и некоторые специалисты, которые знают больше меня, значительно больше меня, говорят, а там, в общем-то, даже если снаряд куда-то попадет, там ничего страшного. Ну, это так. За что купил, за то продаю.
Они же ни за что не отвечают.
Ну, да, конечно. Ну что, идет продвижение к Бахмуту, да, идет продвижение к Бахмуту. Ориентируется немножко противник, ну и сорвал уже пару мостов. Один из них железнодорожный, чтобы сорвать темп наступления так называемых союзных войск.
А нельзя вот сорвать темп отступления?
С той стороны, конечно.
Да, допустим, через Днепр.
Да, это хорошая стратегическая идея. Ну, берем теперь Харьковское направление. Тут российская сторона трудится в поте лица, потому что там собирается большая группировка. В чем ее любопытность? Ну, наша разведка вроде бы пронюхала, что они там собираются готовить некую резервную армию по совету бритов, да? Что такое резервная армия? Они сняли с боевых позиций, внимание, офицерский состав, обратите внимание, офицерский состав бриты приказали. Берегите костяк армии. Ну и там, говорят, на взвод, если один столяр или сторож, ну, лучше всех стреляющий, играет роль командира взвода на передовых, то хорошо. А офицеры все потихонечку переводятся в тыл для формирования вот этой так называемой резервной армии.
Да, всех бывших атошников в тыл вытаскивают. 400 тысяч у них ведь прошло через АТО.
И под Дубным этом два дня проговорился так, в общем-то, очень конкретно. Поскольку Поддубный контактирует все время и с командованием, и со штабом, и с разведкой, он так просто слова не скажет. Что на Артемовском направлении? Ну, идем, ползем, скребемся к Бахмуту. Хорошенько идем. В оборонной позиции, в общем-то, отправили на тот свет две роты. Это около 200 человек. Ну, донецкое направление, не будем уже уповаться песками. Извините, я не принадлежу к тем людям, если я почитал 5 сообщений, что пески взяли, а 5 не взяли, я не полковник Жданов. Я скажу, что, в общем-то, нам говорят, что пески взяли, ну, вешаю большой знак вопроса. На южном направлении вчера вот и недавно и Тимошенко тоже говорил, окапываются окопы, роют там чуть ли не в полный рост, также бетон завозят, ставят там доты какие-то, зоты. Это вот что касается Николаева. Ну, идет интенсивно, вот буквально 10 минут до передачи звонил, контрбатарейная борьба, такая свирепая, взаимная.
Александровку взяли по дороге к Николаеву.
Да. И Зеленский опубликовал одно интервью британской прессе и тут же получил хохотушку. Засмеяли его. Брит один очень интересно написал. Зеленский, не заставляя русских снимать перчатки. Такой образ. Вы знаете, что это значит. Да. Да. Ну что, дорогие друзья, потери ВСУ. Потери ВСУ я не буду называть принципиально, потому что никто их по-настоящему не знает, ну, доподлинно, скажем. Сейчас любую цифру назову. 150, 190, 210. Пока официально Киев не признает в этом, а он, конечно, будет занижать свои цифры. Ну, осторожненько скажу, что давно уже заползли 100-150 тысяч, это я пользуюсь уже украинскими источниками. Вот от 56-й механизированной бригады вчера было 580 человек, и еле ноги унесли 140. Ну, а наканчиваю, скажу, что в Донецке, в Луганске потихонечку готовятся суды над наемниками. 5 человек идет в первой партии, говорят, двоих уже приговорили к смертной казни. А вот будет она или нет, тут позвольте, я поставлю большой знак вопроса, потому что здесь будут еще очень серьезные политические игры, обмены, предложения, бартеры. Ну, вы догадываетесь. Но если бы меня спросили, Миша, я бы все-таки парочку демонстративно отправил на тот свет. Ну, чтобы другим неповадно было. Ребят, ну...
А другого способа нету.
Да. А то вот видите...
Это как с наркотиками.
Да, безусловно. И надо, чтобы это все видели, несколько раз прокрутили. Да, пожалуйста, пожалуйста.
А вот тебя не настораживает нарастающее количество странных происшествий или даже того, что честно и открыто называют диверсией? Подрыв линии электропередачи от Курской АЭС. Взрыв боеприпасов под Джанкоем. Невольно начинаешь задумываться, не был ли ты прав, то бишь я о себе говорю, да, когда говорили о Новофедоровке. А попытка подрыва в Ростовской области? А?
Диверсии? Да, давайте не вилять фастом. Диверсии. Министерство обороны сегодня признало диверсии. И думаю, что и в САКах были диверсии.
Конечно.
Ну уж атака на штаб Севастопольского флота, что Черноморского флота отставить, что это, тоже игрушки, что ли?
Так англичане, конечно, же еще за полгода до этого, до начала спецоперации, угу, разрабатывали перечень объектов, которые бы хорошо бы было бы как-нибудь, да.
Ну что, граждане злопыхатели, которые радуются этому, мы думаем, как алаверды сделать. Слышите?
А мы живем в другой реальности. Мы с экрана начинаем рассуждать о высоком, о праве, о свободах.
Есть у нас хлопчики, которые с динамитом, с гексогеном, с тротилом могут куда-нибудь пройтись, погулять. В Киеве красивое метро, там еще есть гидроэлектростанция. В общем, объектов у нас много. Но мы думаем, потому что алаверды, конечно, нужно.
Здравствуйте, Константин из Воронежа.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Почему не заглушат атомную станцию запорожскую? Зачем ждать катастрофы? Вот.
К сожалению, это не такой простой процесс, как выключить, допустим, дизельный агрегат. Если даже вы, допустим, опустите регулирующие стержни в реактор, он же не остынет сразу, нет. Значит, его надо расхолаживать. А это вопрос не одного дня.
Вот же в чем. Ну, бомбят же каждый день.
Ну, конечно,
и бомбят что? Каждый день. И что? Да. Бомбят каждый день. И что?
Ну, ждать катастрофы, когда куда-то попадут нечаянно. Снаряды же летят, куда попало, американцы сказали.
Ну, правда.
Понятно, они не виноваты.
Да. А еще эта электростанция дает 18-20% электричества в округе, скажем.
А то Донецке, это,
да, это да, вдумайтесь, да. А это что понятно, будет, да, там с заводами, шахтами, с фабриками и с другими предприятиями?
А им электричества и так не хватает. Россия поставляет, кстати говоря, тоже.
То есть это противовес катастрофе, который может произойти.
Ваша идея нам прекрасно понятна. Вы за то, чтобы станцию заглушить.
Но дело в том, что даже если заглушить, но попадут, допустим, в реактор, то или в банки с сухим кормом, хотел сказать, с выхолаживаемыми, допустим, элементами активными, отслужившими уже в реакторе, результат будет тот же самый.
Тогда понятно.
Да.
Все, вопросов нет. Спасибо большое.
Спасибо.
Воронеж, спасибо за конкретный вопрос. Едем дальше. Сергей.
Здравствуйте.
Екатеринбург. Сергей.
Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый вечер. У меня, значит, вопрос следующий. Сегодня Таджикистан, Казахстан и Киргизия, то есть страны, входящие в ОДКБ, под руководством Соединенных Штатов Америки проводят учения военные под названием «Коллективное сотрудничество» или что-то наподобие такого. Это как понимать? Это же нож в спину Российской Федерации. Это же полнейшее предательство интересов Российской Федерации.
А при чем здесь интересы Российской Федерации и национальные интересы этих трех стран?
Да, конечно, в ОДКБ входят.
И
они
что?
Типа наши союзники, тем более Казахстан после того, как мы его
практически спасли. А где написано, что ОДКБ – это союзнический договор?
Да, я полагаю, что так.
Я замечу, только Узбекистан не входит в ОДКБ. Продолжайте, пожалуйста.
Полнейшее предательство с их стороны. Нож в спину Российской,
конечно,
Федерации.
Они занимаются реализацией своих национальных интересов. Особенно мне нравится Таджикистан. У нас там 201-я база, мы обеспечиваем их внутреннюю безопасность.
Ну, да, в том-то и дело. И, значит, вопрос второй. Вот я вчера до вас не дозвонился, я хотел вас задать тот же самый, который вы сегодня озвучили. 100 000 северокорейских солдат на территории Донецких республик. Я-то лично считаю, что их нужно не 100 тысяч, а побольше, и не строители, а именно военнослужащих северокорейской армии. Если мы не желаем провести ни мобилизацию, ни другими способами, не можем увеличить нашу группировку, то давайте лучше 500 тысяч северокорейских солдат, тогда сразу и от Донецка отгоним, и проблему с Харьковом решим, и с Николаевым, и с Одессой. Потому что эту войну надо завершать нашей победой как можно быстрее. Иначе ситуация накаляется. Эти взрывы в Крыму и кругом, они дивятся. Сколько это будет продолжаться?
Хорошие слова, хорошие мысли, хорошие идеи. С маленькой поправкой. Потихонечку, не рекламируя, мы кое-какие резервы готовим. Вот много их или мало, вот это вопрос. А наш расстрой, на ваш расстрой я разделяю, уважаемые. Спасибо за ваш звонок. Мы идем дальше, Миш. Давай дальше звоним.
Да. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот Запад помогает украинским фашистам, ведет против нас фактически войну. А вот из нашей страны идут поставки и газа, и нефти. А вот те, кто поставляет, разве это не пособники фашистов? Как по-вашему?
Так у нас же для этого специально не война с Украиной, а специальные военные операции.
Дорогой мой человек, вчера я уже говорил, хотя люди, в общем-то, плюются на этот мой довод. Правильно, может быть, и делают. У нас заключены долгосрочные контракты, уважаемые. Там не оговорено, нет, что в случае развертывания боевых действий там Россия прекращает подачу газа и нефти. Ну, нет этого. Дорогой мой человек, ну, выкатят неустойку. Мишусь из своего кармана достанет, а? Скажите, пожалуйста.
Не, ну, Виктор Николаевич, а это получается так, что во время Великой Отечественной войны мы в Германию тоже нефть поставляли бы. Так
ну, у нас контракты были разорваны сразу, дорогой мой, первый же день войны. Все
порвали. Потому как на нас напали.
Сразу мы порвали, все. А логика понятна, конечно, конечно. Нам он, да, карликовая Литва плюет в лицо, уже весь народ, уже хором. 140 миллионов говорят, рубильник, рубильник, ни хрена. Идет энергия туда, и все.
Владимир Рудольфович, который Соловьев, вообще требовал вчера ввести в Латвию ограниченный контингент.
Хорошо, тоже хорошо, тоже хорошо. Ну, давайте вот с этим ограниченным контингентом сначала с укрофашистами покончим. Кто у нас в эфире? Химки, Химки, наш любимец, дорогой.
Иначе как Юрий. Здрасте, Юрий.
Конечно. Горбошка с вами, Юрий. Юрий, Горбошка с вами.
Первый вопрос. Как известно, российская власть сняет со советских символов, например, мавзолей Ленина на параде. А что же она не стесняется демонстрировать и эксплуатировать там советскую технику, и тем более на Украине?
А я не понимаю, а где эксплуатировать? На Красной площади или на Украине? Мы, дорогой Юрий, с Тимошенко уже языки стерли по поводу нашего возмущения насчет мавзолея. Юра, это стыд! Повтори, Юра, это стыд! Это трусость, Юра! Повтори, что я говорю тебе, а? Юр, это стыд!
Стыд со стороны власти.
Да, конечно, Юра! И трусость, Юр, повтори, а? Трусость, да, да.
Кремлевцы трусы!
Юра, Юра, как угодно говорите, как угодно говорите. Я тоже считаю, мы стыдимся собственной истории.
И синенькой картой. И тут же требуем ни в коем случае ее не переписывать.
И не забывать. И да. Не забывать. Какая а она вопрос, не есть второй. История. Но она... Не-не, подождите, подождите, Юра. А то сейчас вот начнут некоторые ребята из... писать, что мы Юру какого-то забоялись. Юра, это плохо. Повторяю тебе, это плохо, стыдно, постыдно, да, да. Чтобы на параде победы загораживаться от Ленина. Стыдно, Юр. Это да.
Тогда что? Тогда что? И победы не было, что ли?
Да.
Второй вопрос.
Да.
На фоне разговоров о украинском национализме, а ситуация, когда подбирают мужа и жену одной национальности. Это касается журналиста кремлевского пула Симонян и ее мужа Киасаян. Это не является национализмом?
Юра, а вы подбирал? Они а сами кто подбирал, Юра? Друг друга. Или ты со свечкой Илья, стоял, знаю, когда они вот... трахались, а ты подбирал, да? Говорил, хорошо ходишь, ты хорошо лежишь, да, Юр? Скажи, пожалуйста, как это подбирают, Юр? Расскажи народу, удиви публику, Юра. А ты случайно не на еврейке тебе подобрали жену, нет? Или может арабка, а, Юр? На ком женился? Скажи, кого тебе подобрали, Юр? Под корягу, под Химкинскую залез трус поганый. Ох ты! А так хотелось с тобой поговорить, Юрик. Эх, такой разговор.
Ладно,
хороший.
Кто поедем, у нас давай. Еще на связи?
Да, удрал. Трус, Юра, не
Евгений
мужчина.
Здравствуйте, Евгений из Севастополя.
Дайте мне задать вопрос. Алло.
Давайте. Да, алло. позволяем.
Алло.
Да,
алло,
да,
вы меня
да,
слышите, да?
Да.
Меня зовут Евгения, я из Севастополя. Я
да,
хочу задать вам вопрос, да, не могу никак дозвониться, но дозвонилась, слава богу. Вот сейчас пошла тенденция к возвращению территорий. Крым вернули, теперь борются за Украину. А вот ответьте мне вопрос, пожалуйста, на вопрос. Будет ли возвращена Аляска?
Нет.
Почему?
А потому что за нее с нами рассчитались.
Ну так почему же? Это же тоже наша территория. Это было еще когда?
Ну, мы ее продали.
А же этот расчет недействителен. Это было очень давно, и та власть недействительна. А почему же сейчас?
И этих гнусных финнов немеленно в лоно Российской империи. Они тоже
в YouTube, да.
Да, да. Кто у нас в эфире? Тимошенко Баранец. Слушаю, Дмитрий из Чехова. Здравствуйте, Дмитрий из Чехова.
Здравствуйте, товарищ полковник. А ты уже ушли уж совсем. Вопрос такой. Слушайте, у меня вот каждый раз тоже по Запорожской АЭС. Вот вопрос такой. Слушайте, если каждый день так прилетают снаряды, уже известных с каких гаубиц, вот эти три семерки, три топора. А почему контрбатарейная борьба не ведется?
Ведется.
А что, не попадает?
Ведется. А вот представьте себе такую дурацкую ситуацию. Стреляют, допустим, из Никополя. Там, по-моему, 12 километров, даже не нужно три топора. Из обычной пушечки, в смысле гаубиц, типа D-30 можно добиться спокойно.
Да.
А теперь, допустим, мы начинаем контрбатарейную борьбу. Замечательно. Координаты определены. Чудесно. Батарея 333. Она как шарахнет. И вот на дальности до 20 километров примерно, а мы же тоже свои артиллерийские орудия не придвигаем вплотную к АЭС, да? Вот примерно на дальность 20 километров. Вы знаете, что круговое вероятное рассеивание составляет 25 метров у снаряда 122 миллиметра на такой дальности. То есть ты попадаешь в дом 10 и в дом 12 на выбор.
Так, тогда такой же вопрос, просто смотрите, был такой даже репортаж о том, как у украинских войск захватили дроны, которые сбрасывали минометные снаряды.
Вот. Что значит минометный снаряд? Вы имеете в виду обычные
мины? Минометные это.
Да, да. Мину.
Вот,
а почему
их нельзя применить тоже против батареи?
А они у нас есть?
Ну, если их захватили. Соответственно, значит, есть. Ого.
Так, мы его захватили, им надо управлять. А у вас есть управлялка для него?
Ну, если вы захватили, не просто дрон, значит, с управлением захватили, же на базе было все.
У вас есть от него пульт и оператор?
Дело в том, что, смотрите, у дронов у них матрица перекрещивается. Вот его
айтишник
в этом разберет, он перепрошивает ее.
Хорошо, перепрошил. И как мы с ним связываться будем?
С дроном?
Со смартфона? Да, с дроном.
Ну, да, с ноутбука, допустим, это же ведется как-то.
О, с ноутбука.
Ноутбук.
Чудно. А за каким хреном тогда мы тут вот кинулись производить срочно беспилотники? когда можно понахватать беспилотников у противника и натравить их на хозяев.
В принципе, можно и те, и другие использовать. Главное же использовать, а не чтобы они лежали.
Не все так просто, уважаемые. Не все так просто. И вы же не забывайте, что не будем унижать украинцев. Они тоже умеют сбивать дроны. Да, да, да. Так что не все так просто, как говорит один мудрый генерал. Едем дальше. Кто в эфире?
Здравствуйте, Лев из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот вы в первой части своего ревью делаете подробный анализ состояния армии, флота и так далее. От вас идет там замечание, недовольство и прочее. И от чатовцев тоже много предложений по улучшению армии, снабжения, вооружения и так далее и тому подобное. А вот обратная связь есть, я имею в виду, кто-нибудь анализирует вашу передачу из верхов, из генштаба там или прочее командование?
Анализируют. Судя по тому, что нас пока еще не выключили, то, видимо, слушают.
Бывают звонки из генштаба и Минобороны, когда случается какая-то неприятность, которую надо быстро выправить. Понимаете, да? Вот начиная от жалобы мамы, что сыну берцы на присягу старенькие дали. Там лифт Хабаровский выиграл. Мы много с Тимошенко дали. Ветераны обратились, пушечку просили и так далее. Есть связь. Но так, чтобы они день и ночь слушали Баранца и Тимошенко, я не думаю.
А представляешь, Виктор Николаевич, выходишь ты утром из подъезда отлавливать кота Гулёну. Стоят 4 генерала на вытяжку. Прикладывают правую лапу к правому уху и говорят: товарищ полковник в отставке, докладываем, замечания, заявленные вами во вчерашней передаче, полностью устранены вместе с виновниками. Виновники пропущены через мясорубку на комбинате имени Микояна.
Я почему спрашиваю? Потому что с этими его беспилотниками вы давно начали говорить о их нехватке.
Уважаемые, не только же Баранец и Тимошенко говорят, об этом говорят и другие средства массовой информации. Сейчас эту проблему исправляют. В 7-м поту, в 3 смены.
Маленький.
Да. Выправляем эту проблему. А там, где не хватает, покупаем. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй маленький вопросик. Года полтора тому сначала... или года полтора тому назад, или осень это было, бывший президент Украины первый, Леонид Кравчук, махал ружьем. Как его здоровье? Он жив, а нет?
Нет, уже не умер. Уже помахал ружьем и умер, да.
Всем большое спасибо.
Миша, он хвастался, что это чуть ли не Геббельса, по-моему, да, он говорил?
Да.
Как оно им досталось, непонятно. Едем дальше. Военное ревью идет дальше. Дмитрий Ярославль, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня маленькое предложение. Почему бы как-то в ответ на каждую бомбардировку атомной электростанции не проводить удар, скажем, по офису Зеленского или... Как говорится,
банды ВСУ. Так они говорят, что мы же сами стреляем по этой... По...
Но если на каждый удар по атомной электростанции будет проводиться удар по офису президента, или, скажем, по любому там...
Офис у него где? В торговом центре на Банковой?
Ну, хотя бы там.
Да безразлично, лишь бы на Банковой прилетело. И миллиончика полтора лепестков, да. По колено, чтобы он там ходил у них. Да, это вопрос. Дорогой мой человек, мы уже 1000 раз говорили об этом. Народ ждет ответочки. Ее пока нет. Жаль, ответ закончил. Жирная точка. Кто следующий в эфире?
Самара.
Здравствуйте, Владимир из Самары.
Привет, Самара, городок.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Это дальнобойщик из Самары опять. Два вопросика вот такие вот возникли. А вот подскажите, пожалуйста, а у нас дирижабли вообще на какую максимальную высоту могут подниматься, если вы в курсе? Ну, на какую?
Дирижабли и аэростаты, которых иногда называли стратостатами,
поднимались
до 30 километров.
А, я к чему этот вопрос задал?
Дирижабли меньше, потому что там была кабина не оборудована кислородными приборами.
Спасибо. Я почему говорю этот вопрос? Вот сейчас вот военная операция идет, вот все квадрокоптеры, а вот у нас же нет же, да, это никакого строения сейчас в данный момент. А вот на данный момент военные операции, они бы нам пригодились каким образом, ну, в районе боевых действий? Или на данный момент?
Вы знаете, когда шла разработка системы «Созвездия», то есть управление тактического звена, ну, по сути, дивизионного, ага. Да? А значит, возникал вопрос, каким образом ретранслировать сигналы у КВ-ных станций. Потому что каждому на рога антенну навернешь, и он будет бегать. А сигнальчик слабенький, значит, надо его ретранслировать. Так вот, возникала идея аэростаты подымать для этого, но в реализации не пришлось.
Ага, понятно. Ясно, спасибо. И второй вопрос, вот меня много лет такой периодично волнует. Вот во время Великой Отечественной войны, да, вот летом, жара, леса. У нас, говорят, тут от бычка сигарет, как говорится, загораются леса. А были такие страшные боевые действия, и сухие леса были. Вот ни одного я не слышал.
Не-не-не, были пожары. Были пожары.
Просто об этом как не говорили, не афишировали, да, а так были, да?
Потому что конечно, были.
Огром должны.
Вот единственное, что меня настораживает, это если сравнить количество пожаров, допустим, в 2008-2010 годах, даже в 2014, который кризисный, и сегодняшний, то количество пожаров в Сибири и вообще по России увеличилось в 4 раза. А нам все втирают, что молнии, дескать.
Ну да,
кто-то
да.
Кто-то стеклышко зажигательное в лесу забыл, костер не потушил.
Ага. Ну да, думаю, вот особенно вот в белорусских лесах во время войны, да, там и партизанские отряды были, и все. Господи, их давно тогда спалили бы, если бы такие огромные пожарища были, леса бы так горели бы, блин.
Если бы были такие раздолбаи и мерзавцы, как у нас сейчас, которые привыкли ни за что не отвечать. А вот если бы такого выходимца из леса, за спиной которого начался пожар, потом бы связали и привязали к первому дереву, еще не горящему, и ушли бы. И вот если бы знали все, что вот так лесничие будут делать, я вас уверяю, количество пожаров уменьшилось бы радикально.
Спасибо, спасибо. Удачи нашим ребятам на фронте. Дай Бог всем
вернуться. Удачи в дороге, дальнобойщик. Удачи тебе.
Ни гвоздя, ни жезла, как говорится.
Кто у нас в эфире, да?
Владимир Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я хочу ребятам нашим привет большой, чтобы они там все пули снаряды их стороной обходили, храни их Бог, быстрее с победой возвращались.
Как говорится, а если такой... раны небольшой.
Да, да, да. А у меня такой вопрос, товарищи полковники. Я знаю, что в 70-х годах для наших ВМФ были запущены низколетящие спутники с большой разрешимостью за слежением авианосных групп американцев. Значит, американцы...
Система называлась «Лиана».
Да, мы вчера говорили.
Какова ее судьба?
В чем вопрос? Ну да, была запущена, так и называла. В чем вопрос? Где она сейчас или что?
Ну, потом резерв исчерпался.
Она сейчас еще
ресурс. Потом ресурс исчерпался. Сейчас запускают спутники новой системы.
Ясно. Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо, Ростов. Спасибо за конкретный, четкий вопрос, кто в эфире у нас. Сергей, Москва.
Сергей из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Как вы считаете, в связи с непростой ситуации в Крыму, не пора ли там вводить режим чрезвычайной ситуации? И, может быть, Аксенов вновь соберет свою народное ополчение, которое в 2014 году помогало в блокировке автодорог, помогало в охране ряда важных объектов. Сейчас они тоже, может быть, помогли бы.
Хорошая, хорошая, хорошая мысль. Но дело в том, что если сейчас гнать панику, вот это объявлять, Крым потеряет десятки или сотни миллионов рублей, уважаемые. Вы должны понять, почему. Да, но я думаю, закончится купальный сезон. Я думаю, что время пришло, уважаемые. Надо ввозить новый режим, потому что там кишат диверсионными группами города и села.
А еще отбирать к чертовой матери у всех въезжающих смартфоны. Потому что, как вы заметили, наверное, если на улице что-то происходит, кому-то дали по голове, и он упал, то люди вокруг начинают не скорую вызывать и полицию, а фотографировать.
Нет, режим, конечно, должен зажить новой жизнью. Не надо уже шутить. Это уже полуостров боевых действий. Надо так говорить. Сейчас пока еще мы терпим. А потом уже, наверное, надо будет...
Ох, Виктор Николаевич, да. Вообще, честно сказать, когда первые обстрелы начались прилегающих областей, и долгое время, ну, достаточно долгое, не было никакой реакции, ну, елки-палки, я никак не мог понять, а что те, кто руководит областями, и те, кто руководит теми, кто руководит областями, они не ожидали ответки?
Ну да, прифронтовые области должны жить в
особых условиях. Жизнью.
Да. Вот видишь, умненькие губернаторы и дружины создают, и комендантский час вводят, и права.
Ну, всего в полгода прошло, и как начали создавать.
Да. Спасибо. Крым будет другим, уважаемые. Будет. Он останется русским, но режим жизни у него будет другой. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Воронеж у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Воронеж.
Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. У меня такое, значит. Такое, смотрите, мы как берем города, все равно мы их хлам разрушаем, да, которые нам остаются. Потому что при городском бое там мало что остается. А чего бы нам не начать разрушать экономику Украины, то есть бить по не по банковой, не по центрам принятия решений, а бить по предприятиям, которые как бы так являются основой экономики Украины. Так лучше восстановить предприятие, чем целый город. Создать хаос. В хаосе там сильно не навоюешь. Тем более Владимир Владимирович и Сергей Кужуетович в начале спецоперации предлагали: ребята, сдавайтесь, у вас будет все нормально, вы вернетесь домой. Они не хотят сдаваться. Ну тогда организовать хаос. Организовать, и пусть...
Для того, чтобы организовать хаос, достаточно перебить мосты на железных и автомобильных дорогах, прервать интернет, который работает на территории Украины совершенно беспрепятственно,
отключить
телевидение, да, и
линии связи вырубать, да.
И вот будет тебе хавос.
Завалить первым делом.
И не надо экономику разрушать.
Учитесь, американцы. Первая цель – завалить вышку в центре Киева. Потому да, что... немедленно. Сейчас, да.
Тем более есть решение уже, да? И второй вопрос. Есть такая песня «Дядя Вова, мы с тобой». Ее в свое время так обгадили. А песня замечательная, и слова хорошие. Там тот депутат от Волгоградской думы, по-моему, женщину, как только на телевидении не это самое. Если можно, вот один из...
Депутат волгоградскую женщину, как только на телевидении, ну, что, какие-то позы ставил, как только, или что вы
хотите сказать? Нет, ее там и оскорбляли, и песню называли там это... это в 14-м, по-моему, там некий деятель говорил, что лишена вкуса. А слова там замечательные.
Хорошо, ладно, послушаем. Спасибо. Послушаем. Вы для нас приоткрыли.
Такие чистые лица детишек. Просто приятно смотреть.
Хорошо, спасибо. Дядя Вова, мы с тобой. Безусловно.
Интересно, откуда потом из этих детишек вырастают такие уроды, как смоленский чиновник, который лишил необходимых для жизни лекарств 76 тысяч человек.
Фамилию к его надо немедленно.
А его показывали в полный рост вчера по ящику. Ему угрожает всего лишь 2 года исправительных работ. Ядрит твою вдрит.
Дядя, Вова, мы с тобой послушаем. Кто у нас в эфире? Василий, Москва.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Я не могу понять, почему мы даем возможность попадать на фронт западное оружие. Почему нельзя, ну, скажем, разбомбить станцию ЧОП, где меняется колея, и уже ни один поезд из Польши не пройдет?
Где перегрузочный район? Понятно. Вот удивительно, мы перегрузочные районы не трогаем.
Да, вот почему?
Рава русская, ЧОП. Удивительно.
Это вот как раз загадки этой спецоперации, уважаемые. Тоже Бескидский
тоннель. Может, чей-то бизнес от этого пострадает?
Мосты киевские стоят нетронутые, да? Много работы у нас на Украине. Все, эшелоны идут с пополнением, с теробороны, шпарят из Тернопольской области, да? 2000 человек. И идет себе спокойно, самогон пьют, сало едят и едут в окопы. И никто не прилетел. Не ударил.
Значит, нас устраивает, что ли, вот это поступление вооружения?
Ну, сейчас осталось рассказать нам сказку, Тимошенко, что эта война – это договорняк. Как вам это нравится? Такая
да.
А? Да. И поехали.
Ну, получается так.
Да, да. Это договорняк бизнеса. Бизнес держит за рукав политику, политика держит за рукав Министерство обороны. Вот так вот и воюем. Спасибо, что насторожились этим вопросом. Спасибо. Правильное насторожение. Кто у нас в эфире? Белгород, Василий. Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий из Белгорода.
Доброго здоровья. Михаил Владимирович, вопрос вам. Преимущество первого удара, если начнется ядерная война, любой стороны, нашей или американцев, или кто там, преимущество. Есть.
Что вы хотите от этого, так сказать, получить в качестве ответа? Да, в какой-то мере есть.
Есть. Так вот, часто здесь к вам на передачу звонят. Не пора ли начинать бомбить, включая Вашингтон?
Давайте посчитаем. Значит, можно примерно одинаковые системы обнаружения ракетного нападение. Примерно одинаковые по характеристикам. Никуда не деваться. Значит, примерно одинаковые технологии. Примерно одинаковые устройства прохождения информации. Сидят оперативные и дежурные. В конце концов, решает человек, а не искусственный интеллект. Тут почему-то ему не доверяют. Ну, вот она прошла. Обнаружили. Примерно 15 минут до падения. Это значит что? Это значит всем старт.
Ну, у американцев... И причем мы знаем, куда она летит, хотя бы одна.
Конечно.
Мы же даже уже рассчитали траекторию, да.
Я скажу, что вообще говоря, очень хорошо воздействует на психику. Если посетить командный пункт противоракетной обороны, ты увидишь страну, разбитую в сетке ПВО. Естественно, она другая. И наверху будет бегущая строка. И время. Цель номер, сектор номер, квадрат номер, до падения. И загорается 7 минут. Ну и ваше решение, товарищ полковник. Вот когда мне задают такие вопросы, я сразу же вспоминаю. Да, встречный удар. Ответ на встречный удар. Но при этом потери будут у обеих сторон. Что у нас, что у них.
И жарко будет обоим.
Ну, надо понимать только, что у нас построение ядерной триады существенно отличается от американской. Потому что у нас лодки, это, вообще говоря, наши ракетоносные. Это не упреждающий удар они наносят, а, по сути, ответный. У американцев первый удар.
Вы удовлетворены, уважаемые радиослушатели, обменами ядерным ударом с Вашингтоном и Москвой, нет? уважаемый.
Удовлетворен, но у меня мнение такое, что если бы мы начали первые, то у нас есть хоть маленькая надежда, побольше бы осталось живых.
А так, на 15 минут раньше, дольше жили бы.
На 15 минут дольше дышал, да. А то, что мы не сможем заранее выловить все их подводные ракетоносные лодки, это как?
Молча. Война есть война.
Ага. Да. Это значит, они нам вломили, а мы ничем ответить не смогли, да?
Как это? Как это?
Как это? Так это?
Мы первые в это начали, значит, дальше уже будут проявляться.
А у нас в доктрине такого нет, чтобы мы наносили упреждающий удар. У нас все гуманно, у нас все вот так вот. Ответ на встречный моем. А вот чтобы первым,
тогда
нет.
Тогда второй вопрос.
Петель не загорается. Давайте.
Вопрос. Когда отловили первых наемников, в частности англичан, и там их мы представили к суду, англичане сказали, если вы только их приведете в исполнение высшую меру наказания, объявим вам войну. Кому они собираются
вот пусть англичане, России, вот извините, или, что ДНР, перебиваю. Вот пусть англичане всеми силами, какие у них, у англичан есть, объявят нам войну.
Угу. Извините, вот, а российским судом будут судить этих наемников? Поговорите со мной, ребята, человек, а? Помолчите немножко. Ну, поговори со мной, дядя. Я говорю, каким судом будем судить? Российским или донецким или луганским этих наемников, а?
Виктор Николаевич, вы задаете вопрос это, там, где они попались.
Так, попались значит, они на Донецке. Так, замечательно.
Значит, войну будет кому англичане должны объявить? Мы-то тут при чем?
А вот это я не знаю. Кому они собираются?
Понятно.
Вот они
мы же ввязались в это сюда. Значит, мы им как вроде союзники, покровители. Стало быть, считайте, что нам.
Ну, пусть объявляют. Мы ждем.
А вот американцы союзники и покровители Украине. А почему мы не объявляем американцам ничего?
Ну, они же не влазят пока.
Ага. Опа-па-па-па-па. Человек, дорогой, как я вас уважаю и сочувствую. Как они не влазят, а? А советниками,
да, армией? Да, нет, они помогают вооружением и в это. Помидоры. Но они же не влазят так, чтобы войсками и прочее.
Не, подождите, пожалуйста. Ну, подразделения есть у них.
Подождите, наемники – это одно, войска – это другое.
Другое, да.
Наш суд – это одно, Донецкий – другое. Зачем перловую кашу мешать с гречневой?
Да. Ну ладно, все, вопрос исчерпан.
Понятно, все хорошо. Мы тоже так думаем. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Геннадий из Ростова-на-Дону.
Ростов, привет. Вы второй раз дозвонились? Ростов, давайте, потом. Динамичненько.
Я быстренько, все. Там говорили, это не Ставрополь, а Саратов. Что там кого-то посадили. Видел сегодня, все, едет, ехал на Таганрог, они на Самбеке свернули, белые КАМАЗы, гуманитарку везут, заклеенный регион, но одного отвалился, вроде Саратов, Саратовская область. Едут, колонна КАМАЗ, я их не мог обогнать. Ну, другой вопрос, вот ответ на этот самый, как думаю, вам задать его. Как сделать, что вот подписи собрать или что? Как Зеленского повесить в ДНР? У них смертная казнь же есть, да?
Да.
У них там в ДНР
заманить
есть.
Заманить его надо как-то в ДНР.
Ну, как-то ты надо собрать подписи, чтобы его повесить там на площади, чтобы он висел там где-то.
Ну, вы его поймайте сначала, да.
Так а что его ловить, Иоанна? Его могут, да, наркотой отравить, чи убить, я не знаю. Но в итоге надо подписи собрать, и он уже ну, как услышит это, ему все равно докладывают, правильно, да?
И описывается сразу. Спасибо за хорошую идею, такую патриотичную, спасибо. Мы рассмотрим ваш вопрос. Согласуем его с Зеленским, чтобы он приезжал на повешение в Ростов. Кто у нас в эфире? Вадим Уфа, по-моему, Миша.
Здравствуйте, да, 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 Вадим, да, из Уфы.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вот в Эстонии эстонцы, их власть сейчас задумали памятники воинам нашим освободителям. Ну, сносить, уничтожать.
Да. А
как бы сделать так, ну, это, конечно, страшное преступление и кощунство, за которое... Ну, это нельзя прощать. Как бы сделать так, что лица, которые это, ну, организовали, голосовали за это, знали, что в случае проведения демилитаризации и денацификации в Эстонии, а их не будут брать в плен просто.
Ну, мы пока еще не проводим ни демилитаризацию, ни денацификацию. Ну,
нет, конечно, не
даже
проводим.
Даже депидеризацию не проводим. А в чем, да, суть, ну, вашей смысле?
Ну, суть, чтобы люди, которые это все затеяли...
Ну, объявим, где-то разрушал памятник, в плен брать не будем. Сразу будем расстреливать. Правильно я понимаю вас, да?
Я вообще не представляю, как можно это делать вообще.
Ведь около каждого памятника робот, который Маши сделали для охраны объектов. Он будет смотреть, кто там пришел и нагадил около памятника, и автоматически стрелять.
Ну, это вообще сверхпонимание, как это можно делать.
А-а-а, вот это, оказывается, сверхпонимание. А как наказывать, это значит в пределах понимания?
Хорошо.
Вот пожарила сосиску на вечном огне, ее взяли, отловили и посадили задницей на этот огонь. Это в пределах понимания?
Да.
Спасибо. Какой вопрос?
Поговорили. Вопрос. Спасибо. Но вопрос есть. Его тут не до шуточек. Там действительно очень серьезно. Кто в эфире? Владимир Москва.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. Значит, Зеленский обратился в Европу, чтобы россиянам запретить въезд.
Да, да, Владимир, дорогой, ли... да. В чем вопрос?
Нет, не является ли это, не является это специально для того, чтобы закрыть дорогу элитным детишкам и их близким? Это как вы считаете?
Нет, дело в том, что тех, у кого ВНЖ, право на временное проживание, им въезд не закрыт. И не закрыт въезд тем, у кого открыта шенгенская виза не в прибалтийских республиках, а, допустим, ну, через Чехословакию, через Венгрию. Им въезд не закрыт.
Дорогой Владимир, у них бабла столько, что они без шенгенской зоны куда ни угодно уедут, Володь.
Николаевич, вам вопрос второй. Можно, да?
Давайте.
Не пытается ли Америка специально сейчас вот проводить какие-то операции вот в отношении бомбежки вот этой электростанции ядерной?
Она все время снабжает украинских братьев.
Не изучает братьев, не готовит
координатами, координатами. И все обстрелы станции проводятся по расчетам американских инструкторов и с их разрешения.
Не готовы ли они ядерную войну в отношении электростанции? Алло.
Нет. До этого еще не дошло.
Спасибо за вопрос.
У нас минута до окончания, Виктор Николаевич.
Давай примем человека обязательно. Михаил, тем более...
Из Питера. Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас, во-первых, радио ваше отрубилось. Я вот только по телефону проверил, зазвонился. Скажите, правда, что корейские... И китайские артиллерийские системы мощные, не имеют аналогов в мире.
Корейские?
Да, ну, КНДР, да.
Имеют. Артиллерийские. У них в основном наша артиллерия.
А, ну, просто информация прошла, что у них разлива. Очень мощная.
Неплохая артиллерия, причем сделанная.
У нас 7 секунд до конца, Виктор Николаевич.
Своей
прощаемся
обороны.
Со всеми. До завтра. В это же время Баранец и Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.